убивайте русских, смерть русским детям, я буду резать русню.
Это, пожалуй, самое ожесточенное заседание Госдумы за последние несколько лет.
Наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями, только конкретным материалом.
Кажется, министр не читал документ. Что на самом деле написано в законопроекте о поиске запрещенки?
Вы здесь ведете антироссийскую деятельность, и не надо здесь командовать.
Одиночный пикет и четверо в автозаке. Кто еще против?
Всем большой привет, всем самого доброго вечера.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о поиске экстремистских материалов. Вы, уважаемые зрители, конечно, слышали о довольно резонансном законопроекте Госдумы, который вообще изначально был о транспортной логистике, но в итоге превратился в законопроект о штрафах за поиск запрещенки. Ну и там не только, есть и другие любопытные моменты. И вот все эти правки их запихнули после первого чтения, по сути, избежав детального обсуждения с коллегами по парламенту, в том числе в профильных комитетах. И вот так семистраничный документ внезапно вырос в четверо, больше 30 страниц. И дабы успокоить коллег, спикеру Госдумы Вячеславу Володину пришлось взывать к правительству. В Госдуме выступил глава Минсвязи и цифрового развития Максуд Шадаев. Говорит, без такого закона придется вообще блокировать всякие гуглы с ватсапами, а пока вот можно не блокировать. Пока, это он особо отдельно подчеркнул. А Володин попросил проголосовать коллег-парламентариев в кредит. И вот затем, как на третьем чтении законопроекта депутаты дали в долг стране и ее жителям, внимательно наблюдал мой коллега Артем Радыгин.
Убивайте русских, смерть русским детям, я буду резать русню.
Лозунги, которые депутат Боярский произносит за трибуной Госдумы, это цитаты из запрещенных в России материалов. За их поиск в интернете Дума ввела штраф до 5000 рублей. Суммарно единоросс наговорил на 35 тысяч, ведь он искал цитаты умышленно.
Мы действительно находимся в противостоянии. И понятно, что коллеги развивают и сервисы VPN, и, значит, в платформах развивают экстремистские материалы ровно того, для того, чтобы дать доступ нашим гражданам и раскачивать общую, так сказать, ситуацию.
Коллегами министр цифрового развития называет западные онлайн-платформы. Чтобы победить в противостоянии, говорит Шадаев, надо штрафовать тех, кто специально ищет экстремизм в интернете. Акцент авторов поправок и министра на слове «умышленно».
Авторы и сторонники утверждают, что он не коснется массового пользователя. Но объясните, как вы будете доказывать умысел? Вот никому в этом зале осталось это непонятно.
Как проверить умысел, не понимает и сторонник проекта министр Шадаев. Это работа для полиции, объясняет он депутатам. Но главная претензия Думы не вред людям, а неправильный регламент.
Как от реестра экспедиторов мы перешли к реестру запрещенных поисковых запросов и опасности VPN? Каждый из депутатов в этом зале был, по сути, лишен права на обсуждение и права задавать вопросы.
И во время войны нужно принимать меры, которые, ну, где-то ограничивают нас. В то же время они предотвращают более страшные преступления. Поэтому мы понимаем, почему такого рода вещи предлагаются. Но мы не согласны с тем, что их предварительно не обсуждают с обществом. Общество должно понимать, о чем идет речь, что мы хотим предотвратить. И на что общество должно пойти, на какие ограничения? Это должно быть выбором граждан. Вот это очень важная вещь. Поэтому наша фракция воздержится при голосовании по этому законопроекту.
Итог голосования: 67 против, 22 воздержались и всего 306 за. Это большинство, но все остальные проекты в этот же день депутаты принимали почти единогласно. Спикер Думы Володин просил, чтобы коллеги проголосовали за штрафы в кредит. Сначала закон принять, а через год подправить, если граждане пострадают.
Возможно, вы придете вновь в Государственную Думу и расскажете, как вот первые месяцы реализации складываются нормы этого закона. И если мы увидим, что надо что-то менять, значит, давайте пойдем на это. Но, коллеги, время сегодняшнее отличается от того, которое было вчера.
Правильно, полицейский на стороне народа.
Всего 6 минут бывший глава штаба Надеждина простоял у входа в Государственную Думу с плакатом «За Россию без цензуры». Днем ранее Надеждину и его команде мэрия не разрешила пикеты. В центральном округе Москвы коронавирус.
Я ничего вам не делаю. Все вопросы прослушаю.
Вместе с политтехнологом Надеждина полиция задержала его адвоката и журналистов «Коммерсанта» и «Русньюз». На них составили протоколы о нарушениях на митинге и неповиновении полиции.
Про коронавирус, кстати, не шутка совершенно. Белопарады, фестивали, это все совершенно не страшит жителей Москвы. Но вот по мнению исполнительной власти в пределах центрального административного округа, коронавирус все еще влияет на массовые пикеты и демонстрации. Но к Максуду Шадаеву давайте еще раз вернемся. Он снова подчеркнул, как некоторые законотворцы на стадии второго чтения на прошлой неделе, что искать в законе запрещают якобы только конкретные экстремистские материалы из перечня Министерства юстиции. Там действительно больше 5000 наименований. Давайте его послушаем.
Норма содержит вот в явном виде, значит, наличие умысла, и пользователь должен знать заранее о том, что эти материалы включены в реестр. Только 5500 материалов подпадают под административную ответственность по этой норме. То есть только 5500 материалов, по которым российскими судами вынесено соответствующее решение. Значит, наказываться не будет доступ в социальные сети, даже если они признаны экстремистскими организациями, только к конкретным материалам. Это либо книги, статьи, видеоролики, аудиозаписи, треки и так далее.
Вот в законопроекте почему-то по-другому написано, и тем забавнее вот это вот утверждение для парламентариев, то ли они не читали, то ли Максуд Шадаев не читал. Давайте вместо них пройдемся по тексту, открываем этот самый текст, и выясняется, что помимо списка Минюста, там есть еще ссылка на определение экстремистских материалов в законе об экстремистской деятельности. И вот там никакого перечня нет, только описание, причем наиболее точные из которых, я цитирую, труды руководителей нацистской партии Германии и фашистской партии Италии. Я напомню, что некоторые полицейские и некоторые суды считают экстремистским материалом, к примеру, фотографию Навального. И, соответственно, прямо в законопроекте указано, что штрафовать можно за поиск того контента, который, получается, исполнительная власть в лице, к примеру, правоохранительных органов сочет экстремистским. О том, как исполнители вообще могут обнаружить этих самых нарушителей, исследователей и таких вот поисковиков этой запрещенки, мы до начала нашего эфира поговорили с основателем правозащитного проекта «Первый отдел» Иваном Павловым.
Что касается спецслужб, ну да, будут стараться искать. Какие пути есть? Разные пути есть. Самый простой путь – остановить, что называется, человека на улице и посмотреть, что у него в телефоне. И этот человек должен понимать, что у него есть право не предъявлять, как бы, по крайней мере, там, пароли какие-то, значит, открывать свои аккаунты, предъявлять их для ознакомления правоохранительным органам. Такое право есть у граждан – отказаться от дачи каких-либо показаний, сославшись на 51-ю статью в Конституции. Вот. Что касается других средств, ну да, значит, если пользоваться своими устройствами неосторожно и где попало, что называется, да, то ну, при соответствующей технической поддержке власть, в принципе, могут получить доступ к переписке, например, да, или к тому, на какие сайты заходит тот или иной пользователь.
Сегодня, уважаемые зрители, мы с вами к вам обращаемся вот с таким вопросом в чате нашей трансляции. А вот лично вы, как пользователи сети, как юзеры, как вообще вы отреагируете на этот законопроект, когда и если он вступит в силу, но в этом не очень много сомнений, и какие меры предосторожности примете и примете ли? Вот такой опрос у нас сегодня для вас в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, это абсолютно анонимно и безопасно. Там не экстремистский материал, его нет в списках Минюста, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире политик, экс-кандидат в депутаты Госдумы Андрей Пивоваров. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Вот бросается в глаза на фоне последних событий этой недели и стремительность принятия законопроекта, но вообще еще больше удивляет вот это небывалое неединодушие парламентариев. 67 против, 22 воздержавшихся. Вообще это можно назвать протестным голосованием по нынешним меркам. С чем вы это связываете в первую очередь?
Знаете, Иван, я бы вот не сильно обращал внимание там, на выступление там, парламентариев, Мизулина и кого-либо еще. То есть мы имеем перед собой такое достаточно понятное решение, которое спускается сверху. Я в жизни не поверю, что в Госдуме есть какое-то серьезное противостояние, и, видимо, здесь разрешили продемонстрировать. Но решение о этом законопроекте принято в администрации президента. Оно подписано, согласовано, и дальше в Госдуме мы можем видеть людей, которые там говорят, что мы берем этот законопроект в долг. Видим там возмущение Мизулины. То есть, но это все на самом деле, ну, фикция, как выступление господина Боярского, который мало себя что-то представляет, скорее всего, мы дали озвучить эту тематику. Поэтому я не смотрел бы на голосование, я, в первую очередь, смотрел бы на последствия, смотрел бы на продолжение, потому что, на мой взгляд, мы находимся только в первом акте. Это вот красивая, как бы шумная картинка, когда нам говорят, что только эти 5 тысяч, только там вот, только те материалы, которые вы намышленно, умышленно ищете. Но на практике я уверен, что это закончится тем, что закон будет постепенно подкручивать и внести в этот список больше там, сайтов, внести целые социальные сети. Ничего страшного. У нас слова чиновников очень часто опровергаются.
Ну, тем опытнее слова Шадаева о том, что, мол, без этого закона пока не получится не блокировать хотя бы вот WhatsApp тот же самый. И журналистка Фрида Рустамова сегодня в своем телеграм-канале писала о том, что, возможно, ФСБ в первую очередь заинтересована в подобном законопроекте. Но мне вот хочется тут с другой стороны подойти, не со стороны законотворцев и таких вот инициаторов этой инициативы, простите мне эту тавтологию, но, на ваш взгляд, против кого вообще в первую очередь проект направлен? Вот в кого они целятся таким вот образом вот выстраивая эту конструкцию с якобы 5000 в списке Минюста?
Я не хочу быть таким пророком каких-то плохих вещей, но, в общем-то, логика понятна. Они движутся по китайской модели, когда сейчас постепенно идет запугивание, идет ограничение. И уже, знаете, мне пишут люди такие достаточно, может быть, там не очень погруженные в политические тематики, но говорят, а правда, Андрей, что будет WhatsApp блокировать? Это слухи тоже ходят. И постепенно людей загоняют вот этот новый мессенджер Max, какие-то, предположим, там оставят Telegram, потом Telegram закроют. То есть постепенно выдавливается, и логика здесь в том, чтобы, во-первых, контролировать все переписки, все материалы, как делают в Китае, а там, ну, не все, но 90%. А второй очень важный момент, который, ну, мне кажется, страхуется на будущее, там, предположим, при ухудшении экономической ситуации, при неудачах на фронте, все-таки сейчас оппозиция имеет влияние, которое небольшое, но имеет. Есть телеграм-канал, есть YouTube-каналы, есть какой-то охват аудитории. Вот при этой постепенной блокировке возможность для влияния на сторонников, разъяснения ситуации, там, в том числе там, призывы людей к уличным мероприятиям, они очень сильно сужаются. Вот в этот момент, как бы ограничивая доступ к аудитории внутри страны от тех, кто может говорить правду, находясь, как ваш канал за рубежом, вот это, мне кажется, такое окно возможностей, которое постараются схлопнуть, постараются сделать это оперативно, поэтому вот к этому, мне кажется, будет идти все.
Ну, конкретно этот законопроект вообще сравнивали с юридической ситуацией в Беларуси, где есть конкретная уголовная ответственность за подписки на экстремистские каналы. Там, ну, к примеру, белорусская служба «Радио Свобода» признана таковой, и люди просто отписываются, и там наблюдатели отмечали вот именно медиа-менеджеры, что охваты там больше, чем подписки. И у Нехта, и у Белсата, и у белорусской службы «Радио Свобода». Но получается, если, к примеру, блокировать Телеграм и заменять его на мессенджер, который ловит даже в лифте в подвале, как там все это преподносили, в лифте и на парковке, вот, если быть точней, тогда получается, как же не оставить уголовно-нормативную базу для сотрудников полиции, которые могли бы проверять эти самые телефоны и находить подписки? Ну, в потенциальном будущем я продолжаю вашу мысль о том, что это постепенно будет увеличиваться как давление.
Я абсолютно согласен с вами, так и будет. Белорусский сценарий, когда медленно варят воду. То есть вот у нас есть закон, который вроде бы ни о чем. Как напомню, например, меня признали шенагентом, и когда эту маркировку только вводили, ну, казалось, подумаешь, просто маркировать, ну, чтобы они не могли, не знаю, детям преподавать что-то еще. А сейчас это стигма, которая, в принципе, если находитесь в России, ну, лишает вас тех возможностей, и шаг до уголовки остается очень маленький. Поэтому постепенно право будет идти к белорусскому сценарию, а потом и к китайскому. Поэтому вот это то, что они хотят сделать. Этому, безусловно, нужно противостоять, и я надеюсь, что наши слушатели, в общем, наши зрители понимают это, и, в общем-то, первый шаг, который стоит сделать, это, конечно же, VPN. VPN, который позволит им, во-первых, не оставлять следов, чувствовать себя хотя бы в какой-то мере безопасно. Безусловно, можно физически открыть телефон, физически как-то заставить его разблокировать, хотя это незаконно. Я понимаю, что у полиции такие методы есть. Поэтому, мне кажется, уважаемые друзья, если у вас такое желание есть, там оставаться, там сделать себя безопасным, небольшие, недорогие VPN, уверен, вот в какой-то мере перекроют вот влияние этого закона.
Андрей, спасибо. И, пожалуйста, не отключайтесь. Мы с вами еще продолжим разговор. А пока давайте обратимся к нашему второму гостю. С нами на связи юрист, политик и экс-депутат Московской городской думы Евгений Ступин. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот на ваш взгляд, почему министр связи и цифрового развития, который Шадаев, он словно намеренно утаивает от парламентариев, которые, ну, наверное, прочитали законопроект, содержание этого самого законопроекта? Я вот говорю об определении экстремистских материалов, на которые есть ссылка в тексте, но и под критерии которых попадает вообще очень много интересного. Но раз за разом и Шадаев, и другие некоторые депутаты говорят только о критериях по списку Минюста. Как это получается?
Ну, это вранье, откровенное вранье, да, которое... Со стороны чиновников мы постоянно слышим, все делается для того, чтобы сейчас вот этот общественный резонанс, который получил этот законопроект, его немножко снизить и, соответственно, как бы, чтобы он мог спокойно пройти без какого-то такого ущерба от власти. Потому что мы видели по рейтингам, например, сейчас недовольство властью – это официальный фон. Рейтинг, понимаете? Там с 25 до 30% повысилось, в том числе даже рейтинг Путина упал. Это если ФОМ это показывать, надо понимать, что реально эта картина намного хуже для власти. И с этой точки зрения, то есть нам повышают тарифы, получается, ЖКХ, нам цены в магазинах повышаются, да, как это основные причины называют социологи вот этих изменений в рейтинге. И вот эти все отключения интернета постоянно происходят из-за беспилотников, и война вообще вот это надоело уже, да, среднестатистическому жителю, который даже, может быть, изначально за эту войну был. И вот на фоне этого всего еще тут и ограничивать что-то хотите. Ну, естественно, это недовольство вызывает. И не просто так Мизулина, Симоньяна возмущались, не только потому, что их лично это касается, но и потому, что они почувствовали вот какое-то в обществе вот эту струну, действительно, возмущение, и попытались на ней сыграть. И сейчас власть, да, пытается вот таких клоунов, типа Боярского там выставляет, чтобы они что-то объясняли. Надо понимать, что слова Боярского вообще ничего не значат. Вообще просто ничего. Это ноль. То есть он что сказал, что не сказал, он никаких решений в принципе не принимает. Вот он проголосовал за законопроект, ну там будет не 286, а 287 или наоборот 285 там, да, депутатов. И все, он ничего не решает абсолютно. Шадаев в принципе не намного больше. Вот сидит обычный полицейский, который будет там привлекать за это, да, или сотрудник Роскомнадзора, предположим. Какой Шадаев к нему имеет отношение? Кто-то на него ссылаться, что ли, будет? Нет, он посмотрит буквально норму закона и все, и применит ее. И применит в самом широком понимании, когда это нужно будет. Особенно, когда утихнет вот этот шум. И так что, конечно, на их слова не стоит ориентироваться. Ориентироваться нужно вот на этот совет, который сейчас Андрей Пивоваров дал. Это устанавливать VPN. На текущий момент это наиболее доступное средство для защиты.
Но процитировали юриста Ивана Павлова, который напоминал о праве не показывать содержимое телефона, но на практике, как мы знаем, особенно из рассказов о тех, кто вообще с этим сталкивался в аэропортах, особенно в Шереметьеве, работает эта ссылка на право так себе. Как с этим быть? Давайте, ну, де-юре попробуем. При всем понимании ситуации, что такая оптика де-юре в России, она сейчас, ну, под большим сомнением.
Ну, смотрите, реально посмотреть телефон можно только при задержании. То есть без задержания как вы посмотрите? Нет оснований для этого. Задержать любого человека есть основания в том случае, если у сотрудника полиции есть основания полагать, что он может быть причастен к совершению преступления или административного правонарушения. То есть он подпадает под какую-то ориентировку. Теоретически под это, ну, любой случай под это подогнать можно, под какую-то ориентировку, но, как правило, когда спрашиваешь, а какая ориентировка-то, почему там задерживать или что-то, они не готовы на это отвечать, и во многих случаях это помогает отбиться от них. И это, этим, конечно, нужно пользоваться. Ну и потом, задержание – это протокол, это доставление, это геморрой для сотрудников полиции, большой геморрой. И поэтому, если вы не дали телефон с высокой долей вероятности, если вы при этом вежливо, там, специально на конфликт не надо нарываться, да, то есть вежливо сказать, а на каком основании, извините, я готов исполнять законные требования, в данном случае вот не вижу, на основании какой нормы закона вот это все применяется, уважаемые сотрудники полиции, пожалуйста, предъявите норму закона, и мы с вами побеседуем. То есть очень вежливо, но вместе с тем твердо с ними надо обращаться, и очень высока вероятность, что отстанут. Но, конечно, никакой гарантии.
Евгений, спасибо. И к еще одному сегодня эпизоду вот, того, что происходило в Госдуме и около нее, мне хочется обратиться. Ведь помимо протестно голосовавших и выступавших там депутатов, пусть и с нюансами и прочим, и итоговыми более чем 300 голосов за этот законопроект произошло, вот к общественному, простите мне это слово, дискурсу вообще присоединились и некоторые видные деятели российской пропаганды. Мы их сегодня уже упоминали в наших диалогах. И профессиональные доносчики, между прочим, которые профессионально выявляют эти самые запрещенки. Мотивировка у всех разная, но давайте ее узнаем поподробнее в нашем сюжете.
Екатерина Михайловна, можно в первую очередь спросить?
Среди главных критиков законопроекта глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. В своем телеграм-канале Мизулина еще на прошлой неделе опубликовала целую серию постов с критикой депутатской инициативы.
Федеральный список экстремистских материалов насчитывает 5473 позиции. От жестокого контента с видео убийств мигрантов и лиц разных национальностей до мемов и треков отдельных иноагентов, картинок про расовое превосходство, рисунков со свастиками и так далее. Каждый гражданин должен с этим списком ознакомиться или как? Как будут устанавливать умысел в поиске таких материалов?
Сайт Минюста с экстремистской запрещенкой, кстати, упал еще на прошлой неделе на втором чтении проекта. Но главное опасение Мизулиной связано вовсе не с тем, что могут пострадать невиновные россияне. Закон помешает ей писать доносы.
Самое интересное, что в соответствии с законопроектом и деятельность сотрудников МВД по мониторингу такой информации также может быть признана незаконной. А любой человек, который сообщил в правоохранительные органы об обнаружении материалов, например, о группах «Колумбайн», также рискует получить штраф.
Поиском экстремистских материалов могут стать запросы «завещание», «основы ислама» и «я русский», жаловалась Мизулина. Но во время третьего чтения лишь посетовала, что на сайте Госдумы глючит трансляция. Маргарита Симоньян тоже переживает, что останется без работы.
Уважаемое государство, подскажите, пожалуйста, а как нам впредь расследовать деятельность и клеймить позором разных там экстремистских ФБК, если нам будет запрещено их даже читать?
В телеграм-канале Владимира Соловьева аккуратная ирония над комментарием главы Думского комитета по информационной политике Сергея Боярского. Кто же попадется?
Кто же попадется на поиски за намеренным использованием тех экстремистских материалов, которые находятся в списке Минюста?
Возмущены и провоенные Z-каналы, и военкоры. Они еще на прошлой неделе массово заговорили о том, что Россия превращается в тоталитарное государство.
Цифровая вольница в России определенно заканчивается. В целом верно, смотри Китай. Но остается вопрос баланса, разумности и достаточности. Главное, чтобы в порывах сделать сначала безопасно, а потом хорошо и приятно уже себе. Власти не дошли до чебурнета с мессенджером «Макс». Эта правка – это даже не инструмент и повод для тотального контроля за населением, так как узнать, кто там и что гуглил без соответствующих манипуляций, будет трудно, а мощный апперкот интеллектуализму. Зато потом будет все по бумажкам и циркулярам, все стерильно и безопасно. На Западе такие шаги точно оценят. Мы придем к тому, что интернет как таковой перестанет иметь смысл как способ добычи информации. Надо будет искать какие-то другие способы получения альтернативной информации, возможно, даже экстремистской, ведь читать не значит соглашаться и поддерживать.
Некоторые Z-блогеры иронизируют, что теперь не смогут поддержать даже Владимира Соловьева, потому что его слова как раз попадают под определение экстремизма.
Почему не уничтожены все точки входа на территорию Украины? Их не так много, это счетное количество. Да, они довольно быстро восстанавливаются, но психологически хорошо.
Сказать, Екатерина Мизулина позже даже раскритиковала инфографику об этом законопроекте от РИА Новостей, приписав при всем уважении к РИА Новости, но, тем не менее, осталась явно недовольна принятым законопроектом. Андрей, здесь мне хочется вот отдельно вернуться к этим протестным высказываниям. Мы их слышали и от депутатов Госдумы, мы их услышали от некоторых, скажем так, общественных деятелей, давайте их так аккуратненько и в кавычках назовем. Мы видели сегодняшнюю попытку одиночного пикета у Государственной Думы, которая довольно-таки быстро свернулась сотрудниками сотрудниками 2-го спецполка полиции Москвы. На ваш взгляд, почему, во-первых, тут такой двойной вопрос, почему протест столь скромен, что ли, учитывая все законы в Российской Федерации, которые прямо сейчас там приняты и все это блокируют, а с другой стороны, не по этой ли причине законопроект впихнули во второе чтение, чтобы вызвать как можно меньше резонанс? На ваш взгляд, что здесь вообще ключевое вот в этой истории?
Ну, во-первых, действительно, его впихнули позже, то есть люди несколько шокировали и сделали это там максимально в короткие сроки. И второе, вся вот эта риторика там Мизулиной, там Шадаева, каких-то еще людей, она признана к какому-то такому дискурсу привести, что все еще там временно, несерьезно, и это как бы там мы посмотрим, там в долг, вот этот цинизм больше всего меня удивил, в долг закон принять, это прекрасно, конечно. Вопрос в другом, как бы, что, ну, понимаете, я прекрасно понимаю, что для людей, которые находятся в зоне риска, мы понимаем, что выход на улицу сейчас – это достаточно серьезный шаг, и для этого требуется серьезный мотив. Ну, я понимаю, когда проходит там мобилизация, да, когда то, что касается каждого в его жизни, например, да, там повышение законов, там, помните, был Платон, мобилизация, какие-то еще вещи. В этом случае, наверное, мы касаемся совсем таких вот базовых прав человека, и человек понимает, что это повлияет лично на него вот сейчас. Интернет, он, безусловно, триггерит. Я уверен, что это сейчас ударит по рейтингам, это ударит по какому-то очередному, там, не знаю, рейтингу Путина, рейтингу власти. Но выбирая между тем, чтобы пойти на улицу и получить риск там, уголовного дела или даже потери работы, здесь я думаю, что власти посчитали, что они не рискуют настолько. Вот. Они перестраховались в дискуссии, но не рискуют настолько, и поэтому решили его принять. Вот я так бы это объяснил, потому что, давайте для нас вот выбор, если вы ходите на улицу в Москве, вот вышел Кисиев, он молодец, но, наверное, большинство людей подумало, что это очень плохо, и власть, безусловно, там творит дичь, но рисковать, может быть, работой или там своим здоровьем люди не хотят пока.
Ну, тем показательнее, что рядом стоят нодовцы с таким же одиночным пикетом, которые не вызывают столь внимательного проявления действий со стороны сотрудников полиции. Андрей, большое спасибо. Политик Андрей Пивоваров был с нами в прямом эфире. Самое время, я полагаю, подвести итоги нашего опроса. 84% только что было, но стало 85% наших зрителей, которые думают, что они никак на них этот законопроект не повлияет. Они будут пользоваться сетью, как и раньше. Ну, мне остается только в этой ситуации на всякий случай повторить рекомендации наших собеседников, использовать VPN. Ну и, наверное, от себя уже обращать внимание на вот то, что в адресной строке стоит HTTPS. S — это значит сейф, это сохраненная, защищенная связь, и это означает, что есть гарантия и хотя бы основание полагать, что адрес не будет считан со стороны кого-либо извне. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.